Наша серия проповедей называется «Гнев и борьба с ним». Гнев Бога и гнев людей, часть вторая. То, что сегодня говорил Саша, здесь вера, насколько у нас есть вера и доверие Богу, связано напрямую с нашим гневом. Если я доверяю Богу, то какие бы ни были обстоятельства в моей жизни, зачем я буду гневаться? Гнев всегда имеет цель. Мы еще об этом подробнее поговорим в следующий раз, если мы с вами доживем, будем живы и снова здесь соберемся. Он всегда направлен на кого-то. У гнева есть всегда цель. Кто не был в прошлый раз, можете в интернете проповедь стать, послушать, или мы ее в следующий раз, эту и ту проповедь привезем здесь, можно будет на дисках ее послушать. Гнев, он всегда целенаправленный, он всегда личный. Гнев Божий, он защищает святость Божию, мы говорили с вами об этом. А наш гнев защищает святость нашу. Если я буду защищать святость Божию, то я должен быть праведный. Некоторые люди говорят, что мы должны быть похожи на Иисуса Христа, а Он взял, свил плетку и всех с храма выгнал. Значит, я тоже могу выгонять людей, значит, я тоже могу гневаться. Но Иисус Христос имел право гневаться по одной лишь причине, потому что это Его был гнев, защищающий лично Его, Бога. Он был личный, целенаправленный, направленный как на грех, так и на грешников. Он не грехи людей из храма выгонял, а людей. Мы говорили с вами об этом. Мы говорили с вами о том, что гнев Божий на верующих людей не распространяется. Мы с вами помните, кто был. Мы читали с вами и говорили, что Иисус – это умилостивление за грехи людей. Верующий в Бога имеет жизнь вечную, а неверующий – на нем пребывает гнев Божий. То есть гнев Божий открыт, стоит на небе. 19 глава Откровения. Мы с вами читали, что войско стоит и готово прийти на эту землю и все испепелить на этой земле. И самое интересное, что предводитель этого войска Иисус Христос. Он придет, это войско придет в Его во главе. Иисус Христос сегодня предлагает людям милость и благодать. Однажды будет время, когда Он будет предводителем этого войска. И эти огнедышащие кони, они сейчас стоят. Представьте себе Иоанна, он сидит на острове, жара, Патмос, это жарко Средиземное море. Он сидит на этом острове, жара, может быть, тихо там было, может быть, что. И вдруг открывается небо, и он видит армию небесную, на конях стоит огнедышащую, вот так, знаете, как они, кони эти стоят, готовую сорваться сюда, на эту землю. Там написано, что в кровь будет, как будут мять здесь, как точило, как виноград, когда мнут в этих, когда сок виноградный ногами мнут, вот так же здесь будет кровь перемешана на этой земле. Этот гнев на верующих не распространяется. Христос взял этот гнев на себя, и поэтому верующие знают, что да, этот гнев будет, но меня здесь не будет. То есть меня не будет здесь, на этой земле, когда этот гнев придет на эту землю. Мы говорили с вами о том, что человеческий гнев не может быть праведным, так как если в нем присутствует хоть одна миллионная часть личного, он уже не может быть праведным Божьим. Я уже буду себя защищать. Мы говорили с вами о том, что человек, являясь творением, а не творцом, не может управлять гневом. Поэтому гнев праведный не может. Человек может управлять некоторыми своими эмоциями. Он, может быть, и может держать гнев, чтобы не сказать его. Мы сегодня посмотрим такие примеры. Но внутри у него будет кипеть, и поршня будут работать. Да? То есть он не может управлять этим гневом. И мы с вами говорили еще о том, что нет ни одного повеления в Новом Завете, которое говорило бы о том, что праведному гневу Божьему надо научиться. Что вот у тебя просто неправильный гнев, но есть шанс научиться правильному гневу. И еще одна поправка, которую я в прошлый раз сделал, и сегодня хочу вам еще раз ее, чтобы вы обратили внимание. Когда вы будете в книжках, хороших книжках христианских, читать хороших проповедников, хороших братьев, которые будут говорить выражение «праведный гнев Божий», некоторые имеют в виду неправильное, но некоторые, когда это пишут, они имеют в виду противление греху, враждебность греху и ненависть к греху. То есть они имеют в виду вот это у нас должно быть. Но гнев, целенаправленный гнев на человека, на какого-то, праведный не бывает. И мы с вами разобрали интересное место из Библии, Якова, первую главу, где Яков говорит в своем послании недвусмысленно о том, что человеческий гнев праведный не бывает. Или он не может отражать праведности Божией. Это было Якова, 1 глава, 19-20 стих. Мы с вами читали, что Яков пишет: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скоро наслышан, и медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». Мы с вами сказали о том, что Яков во всей первой главе своей одну интересную вещь пытается объяснить людям. Он говорит, что Бог ставит нас в трудные положения, ситуации, к которым мы не можем справиться, для одной цели, вернее, нескольких целей. Он ставит нас для того, чтобы мы были радостные, для того, чтобы мы стали сильнее, цель нашей церкви, для того, чтобы мы приобрели терпение, которое являлось когда-то признаком апостолов. Он говорит, что в искушении или когда будут испытания, они приводят к терпению, а терпение имеет совершенное действие. Совершенному терпению, то есть цель. И в итоге мы говорили с вами, что все это приводит к тому, что мы прославлять Бога начинаем тем, что мы похожи на Иисуса Христа становимся. То есть нас, когда характер Христа в нас хотят сформировать, апостолы, например, или Бог через апостолов в Новом Завете, то всегда направляют на терпение, кротость и смирение. Но никогда на гнев не научитесь Христу, как Он гневался, гневаться. Вы не найдете это в Библии. Если кто-то найдет, придите мне и покажите, что в Библии есть это место, посмотрим. Может быть, я где-то его не знаю, пропустил. И в этой связи возникает один интересный вопрос. Апостол Павел в Ефесянам, послание к Ефесянам, пишет интересное выражение. 4 глава, 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Не давайте место дьяволу». Что же тогда делать с этим местом? Яков говорит, что гнев человеческий не творит правды Божией. А Павел вроде как разрешает гневаться, но только до определенного предела, а дальше нельзя. Или они противоречат друг другу, или мы что-то с вами упустили, нам надо это срочно восстановить, чтобы мы могли понять, что хочет Бог сказать. Я вас просил, те, кто были в прошлый раз, прочитать послание к Ефесянам, и особенно 4 главу. Те, кто это сделал, наверное, сделали какие-то интересные открытия в свете прошлой проповеди для себя. Скажу. И мы сейчас с вами посмотрим. Откройте, пожалуйста, Ефесянам 4 главу. Мы сейчас с вами быстро пробежимся по ней, посмотрим, какая цель. Вообще, послание к Ефесянам, оно очень интересно. Мы, если вспоминаете вот эту серию проповедей, наша с вами библейская модель развития церкви, которую я сегодня предлагал, которую мы приготовили, очень часто я в этой послании опирался на послание к Ефесянам. Помните? Очень часто, и очень часто на 4 главу. Это послание, которое, в принципе, рассказывает, как человеку можно свои отношения в церкви, как личные отношения, как это все урегулировать. Об этом послание Ефесянам, оно пишет об этом, как человек может правильно себя вести в церкви, зачем нужна церковь, для чего она нужна, что там в ней делать, кто как должен делать, как дома все урегулировать, отношения между людьми, отношения между работодателями, в семье, с детьми. И вообще, как противостоять этому злому миру, 6 глава говорит, как это сделать, оружие там, приведенное оружие для верующих, какие есть. Давайте посмотрим с вами 4 главу. 1, 2, 3 глава послания к Ефесянам – это теория, или другими словами, апостол Павел, перед тем, как он хочет обратиться к верующим с практическим советом или наставлением, как надо себя в церкви вести, для чего нужна церковь, какие должны быть отношения между людьми в церкви, в семье, на работе и так далее, и так далее. Перед практикой Павел и все другие апостолы, но Павел, у него это очень сильно видно в его письмах, он всегда рисует Иисуса Христа. Он рисует большого, громадного Иисуса Христа. Он рисует Его. И когда он удовлетворен тем, что он рассказал о нем много, о Христе, Евангелии, теории, то он переходит к практике. То есть в свете вот этого, вот остальное делать очень легко. Он так писал письма свои, он так доносил для нас, людей, Евангелие. И я вам должен сказать, что очень сильно, если мы это пропускаем, то нам тяжело понять и использовать в жизни то, что практически Павел пишет. Но если мы это не пропускаем, намного легче становится. Так вот, он первую, вторую, третью главу пишет про Иисуса Христа. Он пишет про Иисуса Христа, он первую главу заканчивает тем, что он говорит, что Христос превыше всего, что только есть. 21 стих, он говорит, что превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил Бог под ноги Христа и поставил его выше всего главой церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. Он говорит, Христос – это высшая точка всего. На иврите Бог богов или Бог горы – Эль-Элеон. Кто имена Бога разбирал, в интернете стоит видео, можете посмотреть. Эль-Элеон называется, это Бог высший. В русской Библии переведено «Всевышний». Так вот, здесь Павел пишет, что Христос – это самая высокая точка. Он выше всего, 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 и выше всего этого есть церковь, она выше всего. И вот он еще выше, он самый высокий, он самый Эль-Элеон, это самый Бог Всевышний, это Христос, который там выше, выше всего. Вторая глава, он рассказывает, что сделал этот Христос для людей. Он говорит, вы были мертвые, и Бог вас сделал живыми, посадил сейчас уже на небесах, дал вам все на небесах, плюс, причем это сделал по милости и благодати своей, там есть стих нашей церкви, 8 и 9 стих, 2 глава, ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Лейтмотив или мото, или как это говорят, церковь наша благодать называется, и мы говорим, что мы пальцем о палец не ударили, что Бог нас спас. Он говорит, вот этот Христос пришел в этот мир и мертвых оживил, произвел чудо, оживотворил их, посадился Христом, сделал Христу равными, посадил рядом с собой, наследство дал этим людям. На небе мы будем рядом с Ним ходить всегда вместе, Он всегда с нами. Мы будем идти со Христом, и Христовы будут рядом с Христом. Всегда и будет, как вот сегодня Саша говорил, будет идти Христос, и рядом не вот эти зеваки все идти будут, а те, которые спасены Христом по милости и благодати. Им не надо будет славу Христа, они будут там в ней пребывать всегда, и о своей никто думать не будет. Потом он говорит дальше, что Христос настолько сильный, что он примирил евреев и неевреев в одном теле, в церкви. То есть церковь и евреи, и неевреи могут быть вместе в одном церкви. Потом он говорит, на чем это строится церковь. Потом он говорит о вере, о любви, о дарах духовных. И подводит он это все в 4 глава. Интересная 4 глава. Посмотрите, я попытался здесь в ваших конспектах, которые у вас есть, вот эти отрезки как бы суммировать. С 1 по 3 стих в 4 главе Павел призывает нас к смирению, а не к гневу. С 4 глава начинается... Вам надо научиться быть гневливыми, такими как Бог. Нет. Послушайте, так я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением снисходя друг к другу в любви, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Он начинает с 4 главы регламентировать отношения людей. То есть 4 глава – это практика. И первое, с чего он начинает, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Вы к этому призваны, да? То есть это призвание вас Бог призвал, чтобы вы так научились жить, снисходя друг к другу любовью и стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Дальше он говорит об этом. Мы, если останется время, мы откроем Евангелие от Матфея 11 главу, посмотрим 28-30 стих. Именно к этому призывал Иисус Христос. О том, чтобы мы учились кротости и смирения от Него, а не тому, как он гневается. С 4 по 16 стих апостол Павел говорит о том, как должны быть применены духовные дары в церкви, чтобы созидать ее, чтобы она становилась сильнее, или люди становились сильнее, и исполняли то, для чего призвал их Господь. Он говорит это с 4 по 16 стих. Мы очень многое вот это место говорили, я проповедовал в тех проповедях, которые там у нас есть, или они стоят в интернете. С 17 по 19 стих он описывает суть грешного человека, не способного созидать церковь. Вот смотрите, он говорит, вот Христос глава церкви, вот так ее надо созидать. И потом он переходит к категории людей, которые это делать не могут. Вот смотрите, как интересно. Он говорит... 14, чтобы мы были более, не были младенцами, колеблющимися и увлекающими всяким ветром. Цель церкви, цель, мы с вами говорили об этом. 17. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердец. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Павел говорит, эти люди не могут строить церковь. Они не способны к этому. И он говорит, поэтому вы не живите так, как они, иначе Бог вас не сможет использовать. Вы будете непригодны для строительства и созидания церкви. Он не сможет взять вас как инструмент для этого. Мы будем ходить, будем петь, будем слушать, будем читать, будем разговаривать, но Бог не будет силу свою через нас пропускать, и толку от нас не будет никакого. Люди не будут ни каяться, ни слушать, ни верить, ничего. Если мы так будем жить, посмотрите еще раз, какие интересные характеристики он говорит. Суетность ума. Это слово «суетность» можно перевести еще с греческого как «недействительность» или «незначительность». То есть Павел говорит, что люди, которые не знают Христа, у них разум, ум недействительный. То есть Бог не может его взять, этих людей, потому что они неправильно думают. И так как неправильно думают они, он не может их послать для созидания церкви, потому что они это все перевернут и все это переделают, превратят это все. Или он незначительность, то есть он говорит, они не значат для меня, их ум неправильный, он для меня ничего не значит, я не могу с ними ничего сделать. Смотрите, поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего. Обратите внимание. Он говорит, чтобы вы не поступали более так. Значит, до того, как Бог нас спас, мы точно так жили. И Он хочет нас научить, чтобы мы изменили образ мышления. Это длинный процесс. Душепопечители, те, кто учатся, они понимают, ого, на душепопечение, ничего себе! Это целый процесс. Следующее, что он говорит, интересно, что разум у них помрачен или тьма в сознании. То есть Павел говорит, что у них выключен свет. Поэтому эти люди не соображают, что они делают. Вы к ним приходите. Саша сегодня, помните, я говорил? Говорит человеку, тебе надо покаяться, Бог тебя любит, ты куда пойдешь, в ад? Да, я все знаю, но решения не принимаю. Свет выключен, тьма. Он в лабиринте, блуждает в своем разуме. Он не соображает, что он делает. Он делает какое-то действие. Верующие смотрят на него, думают, ну нормально или нет, не знаю. А раньше мы сами так делали. Вот интересно, посмотрите, будучи помрачены в разуме, или свет выключен в разуме, там заблудишься. Мало того, он говорит, что они отчуждены от жизни Божией по причине их невежества. Невежество – это русское слово, когда человек не хочет, не знает и не хочет знать. Вот он не знает и говорит, и не надо меня учить. И даже есть верующие, которые говорят, 1 Иоанна написано, что нам не нужны учителя, поэтому мне учителя не нужны, я все сам знаю. Дух Святой во мне живет, и я все знаю. Но это тоже не совсем так там написано. Там как раз-таки наоборот, 1 Иоанна там написано. Но эти люди, они отчуждены, потому что они не хотят, не знают и не знать не хотят. Мало того, у них еще одна самая страшная характеристика – ожесточенное сердце. Это ветхозаветнее, мы будем с вами, кто учится на Библитренинг, мы будем с вами говорить, это жесткое сердце, это... Ветхий Завет сравнивает с камнем, который непробиваемый. И Иезекииль, пророк, и Иеремия говорят, что Иезекииль особенно это говорит, я у вас это каменное заберу и дам вам мягкое плотяное. Я тоже уже несколько раз говорил об этом. То есть это непробиваемое сердце, в него не пробьешься. Или другими словами, это человек, который наружу, вы с ним можете что-то делать, но внутрь он никого не запустит. У него броня там стоит. Застенчивый, помните слово, я говорю, он поставил стену каменную и никого не пустит туда. И ни Бога, ни людей, никого не подпускает туда. Он говорит, у них ожесточенное сердце. И 20 стих лично для меня, вот когда я изучал Ефесянам послание, то для меня в этом послании стал 20 стих переломный, коренной стих всего послания. Послушайте, но вы не так познали Христа. Он говорит, они да, они такие. Но вы не так познали Христа, как они. Они знают Христа. Слушайте, все знают, что Христос есть. Христа все знают, как сегодня Саша говорил, три категории людей. Но четвертая категория не так знает Христа. Они по-другому знают. Это ключевой стих этой главы, минимум этой главы. Так как мы познали Христа, то не имеем права жить теперь старой жизнью, как те, у которых тьма в разуме, в голове. Дальше с 21 по 24 стих Павел объясняет, как должны происходить изменения в человеке, чтобы человек из состояния тьмы переходил постепенно в состояние нового человека, просвещенного Христом. Душепопечители наизусть знают это. отложить прежний образ жизни ветхого человека. Кто учится на душепопечении, можете проверить, насколько вы знаете. И облечься в нового человека, созданного. Подобию нету. Да. Облечься в нового человека, создан, да? Обновиться умом вашим и облечься в нового человека. Павел описывает, если мы с вами поняли, что я нахожусь в состоянии или мои действия некоторые в моей жизни, Бог не может меня взять, использовать для строительства церкви, употребить распространение Евангелия, то мне надо вот эти стихи научиться как-то обновляться умом, как-то облекаться в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истине, и как-то откладывать старого этого, у которого туман в голове и темнота. С 25 по 32 стих Павел говорит, как эти изменения в сердце практически начинают наружу выходить. Чтобы изменить человеку действие, надо, чтобы у него сердце изменилось каменное сначала. И это делает Бог, он меняет сердце. И мы теперь начинаем, Бог постепенно записывает закон на нашем сердце. И Павел говорит, вот если вы поймете, что я вам сейчас до этого места написал, Бог обязательно начнет изменять ваше сердце каменное, переделывать. И тогда это будет вот так выражаться наружу. Иногда люди говорят, а я не знаю, я верующий или нет. И верующие иногда, библейские верующие люди, возрожденные, а я что-то даже не знаю. А может быть, я и не верующий? Да очень просто. Если у вас наружу не происходит долгое время никаких изменений или вообще не произошло с момента вашего покаяния, наверное, вы не верующий. Если ваши дела не меняются, сердце обновленное, изменяемое Христом, всегда будет наружу производить изменяющие действия. Всегда. Потихоньку, быстро. У всех по-разному, где-то быстро, где-то потихоньку. Я когда покаялся, у меня Бог забрал сразу охоту курить, но у меня остались другие проблемы, с которыми до сегодняшнего дня воюю. Некоторые люди курить не могут бросить, а у них вдруг они прощать всем начали. А курить не может бросить. Так или иначе, постепенно будет изменение происходить. И Павел пишет, если с 21 по 24 стих вы поняли это, и у вас работа, если вы возрожденные, то тогда, смотрите, он говорит, поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет в гневе вашем. И не давайте место дьяволу, кто крал впредь, не кради, а лучше трудись, делай своими руками полезно, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. С чего начинается 4 глава? Первый стих. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое признаны, со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Последний стих. 32. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Это рамки, в которые 4 глава стоит. Скобки, знаете, такие в скобки, математику кто учит. И гнев где-то посередине стоит. И вот нам надо сейчас будет разобраться с этим. Посмотрите, все эти действия, которые здесь приведены, неверующий человек, если и будет делать, то с выгодой для себя, но не с выгодой для других. Вот послушайте. Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Другими словами, если мы верующие, мы в теле Христа находимся, то не может одна рука обманывать другую руку. Представьте, вы сели кушать, у вас здесь вилка и здесь ножик. Вы берете левой рукой, накалываете шницель и берете правой, а она раз за спину и там режет. Ну не бывает такого, да? И он говорит, если вы верующие, вы поняли, что вы в церкви находитесь, вы члены друг другу, вы будете истину друг другу говорить, вы помогать будете друг другу, а не против друг друга жить и работать. Неверующий, если и будет, вот только с выгодой для себя, он не будет это делать, чтобы ему лучше было, чтобы этот хороший кусок наколол и в этот рот положил. Ну сейчас, у меня свой, у этой руки и свои планы по этому поводу, по этому куску. Нет, не получится. Дальше, я сейчас его чуть-чуть пропущу с гневом. 28. Кто крал, впредь не кради. Ну хорошо, не буду воровать. Так Павел говорит, зачем? чтобы было больше денег у меня, иди и работай. О, а зачем? Ну хорошо, пойду работать. Цель какая работы? Чтобы было больше денег, из которых будет больше отдавать другим. Ну скажите, неверующий человек идет на работу и говорит, у вас сколько платят? 1500. Приходит на другую, а у вас сколько? А ему говорят, 2. Ой, как хорошо, я лучше буду здесь работать, у меня будет больше денег отдавать нуждающимся. Ну из-за этого он будет брать другую работу. Я смогу больше, лучше жить. И он говорит, если вы верующий, вам надо переизменить свое мышление, не пойдет. Если вы идете на работу, он говорит, иди работай, перестань красть. Все действия, красть, ложь, плохие слова, все эти действия всегда защищают меня и хотят мне, чтобы лучше было. То есть человек эгоцентричный. Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Гнилое слово – это которое, слова, которые разрушают других людей, которые ложь распространяют, месть, сплетни, клевета. Нет, почему? Зачем мы это делаем, люди? Чтобы нам хорошо было. Если я их всех облью грязью, кто поверит, что я плохой? Если кто-то, кого-то из слушайте, кто-то обливает грязью, как правило, в этом обливании его нет. Его нету в этой истории. В этой истории он самый минимум или максимум, кем он может быть, это пострадавшим. Они все плохие, они все меня не любят, они только все зла против меня желают, они все, они, все они. А ты, а я пострадавший. Но он не, плохой никогда не будет. А? И вот апостол Павел пишет, заканчивает, интересно, еще раз 30-32 стих. Послушайте. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Всякое раздражение, всякая ярость, всякий гнев, всякий крик, всякое злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Вы скажете, ну там нет слова «всякий» перед гневом. Дело в том, что греческая форма вот этого 31 стиха, это греческий очень с русским похож. Они ставят слово, его можно узнать, если в греческом читать, то можно узнать, вот это слово «всякое» относится к раздражению или оно относится ко всем последующим словам. Так вот здесь относятся ко всем последующим словам. То есть можно прочитать всякое раздражение, всякая ярость, всякий гнев, всякий крик, злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. А что теперь насчет праведного гнева? Вы скажете, подожди, ну ты пропустил 27 стих и 26 и 27 стих. Я его намеренно сейчас пропустил, чтобы мы в этом свете его потом прочитали. Павел говорит, если вы хотите созидать эту церковь, созидать свою семью, созидать отношения на работе, созидать отношения с коллегами, с соседями, вам надо вот эти вещи напрочь от себя убрать, чтобы их близко не было. Пару страничек перелистните. Послание к Колоссянам, параллельное к Ефесянам, очень много параллельных мыслей. Третья глава. Здесь, кстати, интересно, как пишет Павел об этом. Посмотрите. Пятый стих, третья глава, послание к Колоссянам, буквально четыре странички перевернуть назад, наверное. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть в идолослужении, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. О! Дальше. В которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, уж ваших. Не говорите лжи друг другу, совлевшись ветхого человека с делами его. Вы видите параллель к Ефесянам? То же самое. Так что ж теперь делать с этим гневом, если не согрешаете, солнце да не зайдет во гневе вашем. Давайте посмотрим теперь в этом свете, как это связано. Дело в том, что, еще раз, гнев человека – это естественная его реакция на трудности. И мы у Якова смотрели. Бог говорит, я поставлю тебя в трудности, чтобы ты научился терпению, но ты будешь гневаться. И поэтому тебе не надо гневаться, потому что гнев не творит правды Божьей. Задача – пройти через трудности без гнева. Вот тогда ты будешь благословен, получишь благодать. И Павел говорит здесь о том же самом. Гневаться – это естественное состояние нашего сердца. Как только что-то не по-моему, так я сразу же выражаю недовольство. В этот момент у меня начинает, что делать? Темнеть в разуме. Может быть, вы гневались когда-нибудь сами. Быть может, кто-то к вам когда-нибудь гневался по отношению к вам. И, быть может, была потом такая история, что после вы встречались, и вам человек говорит, прости меня, я наговорил тебе, мне самому стыдно за то, что я сказал. Вообще, как я мог это сказать? У меня как будто помутнение в голове было. Так вот, Павел об этом говорит. Гневаясь, не согрешайте солнце, да не зайдет во гневе вашем. То есть, если ты начнешь гневаться, это приведет к тому, что солнце сядет в гневе, тьма будет, и ты будешь делать, как раньше ты поступал, как эти народы, которые не знают Христа. 20 стих. Но вы не так познали Христа. На самом деле все очень просто. В контексте, если смотришь во всей 4 главе, то все очень просто. Гневаясь, не согрешайте. То есть, другими словами, он говорит, когда вы будете практически изменять свою жизнь, у вас естественная реакция, вы будете гневаться. Так вот, ловите себя, пока еще не поздно, ловите себя в этом гневе и останавливайтесь, иначе солнце зайдет во гневе вашем. Начинает темнеть в разуме, я превращаюсь в монстра и не соображаю, что делаю. То есть, я теперь поступаю не так, как Христос, а как те, которые не знают Христа. В юриспруденции есть такое выражение – состояние аффекта. Ничто иное, как помутнение в разуме. То, что говорит здесь Павел. Когда человек сделал убийство, пытаются выяснить, он намеренно его сделал, или он был в такой ситуации сейчас, что он не соображает, что он делал. Я знаю одного человека, он отсидел 8 лет здесь, в Германии, в тюрьме. Он говорит, я не помню, как я убил. Они убили, там какая-то ситуация была, они убили человека. Его посадили, и он на суде и до сегодняшнего дня говорит, вот не спрашивайте меня как, но все говорят, что я его убил, а я не помню. И все свидетельствовало, все показания, все. Ты его... А он говорит, я не помню. Тьма в разуме. И Павел говорит, солнце да не зайдет в гневе вашем. Некоторые проповедники говорят, что это надо, чтобы если я разгневался, то мне надо до вечера помириться с этим человеком и лечь спать. Может быть. Но Павел не об этом здесь пишет. То есть его центральное выражение не это. Конечно, хорошо, если вы сегодня же попросите, а лучше всего даже не ждать до заката. А чем быстрее вы это поняли, тем быстрее это сделать. Потому что гнев очень опасная штука и впоследствии его. Павел говорит на самом деле в контексте этого всего, он говорит, если вы ловите себя на том, что вы начинаете гневаться, остановитесь, помните, еще немного и вы сделаете грех, вам будет стыдно, вы оскорбите Бога и людей рядом с вами. Остановись, солнце да не зайдет во гневе вашем. Гневаясь, не согрешайте, гнев приводит к чему? К греху. Гневаясь, не согрешайте. А дальше еще интересная штука. И не давайте места дьяволу. Когда я гневаюсь, дьявол танцует на мне. Когда я гневаюсь, разум тускнеет, мутнеет. Дьявол хорошо мной управлять. Он чей царь? Тьмы. Если у меня в разуме тьма и потемнело, то я же его материал. Он говорит, если ты гневаешься, это приводит к греху, это приводит к тому, что у тебя темнеет в разуме, и дьявол тобой управляет. Очень просто. Некоторые люди выгоняют с гневом дьявола из церквей, а Бог призывает людей по-другому бороться с гневом, с дьяволом. В таком состоянии дьявол может воздействовать на нас, управлять нами, и последствия могут быть необратимыми. Интересно, что Матфея 5 глава 21-22 стих, Иисус об этом говорит. Откройте, пожалуйста, я вам хотел показать его, потому что некоторые еще и этот стих приводят и говорят, все-таки можно гневаться. 5 глава Матфея, у вас не написано в ваших конспектах, Матфея 5 глава 21-22 стих. Они говорят, ну вот есть там одно слово, которое разрешает мне гневаться в определенных местах. Смотрите. Матфея 5 глава 21-22 стих. Кстати, я проповедовал на это место, оно у нас стоит в интернете, эта проповедь есть. И я говорил про этому поводу, может быть, вы забыли или вас не было тогда. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Ага, они говорят, кто русскую Библию читает, напрасно, если я гневаюсь. А если он мне зло сделал, то я имею право. Напрасно стоит слово. Это стоит только в русском переводе. Везде вот этот стих написан вот так. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего подлежит суду. Слова напрасно нету. Итак, Мы с вами видим, что в контексте Ефесянам, послания к Ефесянам, мы с вами видим, что Павел абсолютно вычеркивает из этих, в этих скобках гнев, он объясняет и говорит, не бывает праведного гнева Божьего. Я знаю, что у вас еще много возникает других вопросов. А как же тогда вот так? А как же тогда вот здесь? Кое-что сегодня, кое-что, если доживем в следующий раз. Кроме того, есть две разновидности человеческого гнева. Есть тихий гнев, тихая ярость, а есть громкий, видный гнев. Когда мы слышим слово «гнев», то, как правило, думаем об эмоциях. Когда вы слышите «гнев», и говорят, ты знаешь, он такой гневный был, он разгневался, то, как правило, все говорят, что он кричал-то? А человек может сказать, да нет, он молчал. Так тогда он не был гневающийся. Когда мы слышим гнев, мы слышим только одну эмоцию, эмоционально. В следующий раз мы поговорим с вами, на каких уровнях гнев в человеке, эмоциональный, физический, мысленный, как люди себе видеоклипы в голове рисуют. Всем, я думаю, что многим это знакомо. Мы иногда удивляемся, но мы и такие мультики в голове рисуем, что у нас позавидовать любой режиссер может. Но эмоции – это лишь одна из составляющих проявления гнева. Послушайте внимательно. Гнев – это не только эмоции. Это внутренний настрой человека против обстоятельств, предметов или людей, если они мешают удовлетворить его желание или препятствуют достижению поставленной им цели. Еще раз. Гнев – это внутренний настрой человека против обстоятельств, предметов или людей, если они мешают удовлетворить его желание или препятствуют достижению поставленной им цели. Тогда человек гневается на него. То есть об этом гневе идет речь. Два вида. Гнев яркий, раздражительный, шумный, решительный, горячий и сразу же заметный со стороны видимый гнев. И второй гнев тихий, угрюмый, отстраненный, холодный и не сразу незаметный. Невидимый. Есть, знаете, говорят, злопамятный человек. Это человек злопамятный. Он говорит, да нет, я не злой, не злопамятный, я просто злой, у меня хорошая память. Это тихий гнев, да, такой расчетливый, холодный. Или другой говорит, я не злопамятный, я отомщу и забуду, не переживай, да. Это расчетливый, тихий, он нападает в определенное место. Есть люди, когда они гнев свой так умеют распределять, они знают, что человек быстро эмоции вскипают у него. Они знают это. Они зовут свидетелей, садятся с ним разговаривать, и перед тем, как свидетель заходит, они его подзюзюкают, и он уже на взводе сидит. И приводит свидетель, он говорит, ну вот видишь, и начинает. И он сразу, бу-бу-бу, они, ну вот видишь, вот, я же тебе говорил, смотри. Он там. И тот еще больше начинает говорить, да ты смотри, что он сделал. Это тихий, холодный, расчетливый гнев. Об этом, как правило, мы с вами не помним, когда нам говорят гнев. Как правило, люди склонны к видимому гневу. Эти люди осуждаются со стороны. Люди же, склонные к невидимому гневу, остаются в тени. Их тяжело распознать, но у этого гнева тоже есть приметы, по которым можно его узнать. Давайте посмотрим два примера гнева. Один пример видимого гнева в Библии, а один пример тихого гнева, холодного, расчетливого. Первый пример описан в книге Даниэль, 3 глава, 16 и 20 стих. Даниэль, скоро, кстати, наши, те, кто учатся в первый год, они скоро будут эту книгу разбирать. Даниэль и книга пророка Даниэля, 3 глава. Давайте мы с вами откроем, посмотрим 16 и 20 стих. Сидрах, Месах и Авденаго, знаете таких? Может быть, вспомните, как они гуляли. Я уже рассказывал, что в этот библ-тренинг у нас, я говорил, что если бы Даниэль там был, он был бы четвертым. Просто его не было в это время в городе, когда их поймали. Да? Смотрите, значит, история какая? Царь Навуходоносор делает золотого истукана большого, и все должны, когда этот истукан видит его, кланяться ему, поклоняться. А эти три приятеля не хотят. Молодые ребята, евреи или иудеи, пленные, которых Навуходоносор поставил начальниками, министрами, они не кланятся. И вот их вылавливают и приводят, говорят, вот смотри, все кланятся, а эти три такие нехорошие, не хотят. Царь говорит им в 14 стихе, вы понимаете, он там на них наезжает, грубо говоря, то есть он их он им рассказывает, как надо, и говорит, почему вы это не делаете, если вы не делаете, вас в печку всех отправлю. Растоплю раскаленным огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей? 15 стих заканчивается. И послушайте, что они ему отвечают. Тихо, спокойно, абсолютно. И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго и сказали царю Навуходоносору. Смотрите, они отвечают ему, нет нужды нам отвечать тебе на это. Представьте, они ему говорят, нам нет, по-немецки, если снихнете их, die ein Antwort zu geben. То на немецком. Снихнете их. Властелину мира. Такое отвечают. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. И слушайте, что дальше происходит. Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился. Это что значит? Бордовый. Мы в следующий раз поговорим. Красный физический гнев. Красный, бордовый, скорее всего. Да? Говорят, иногда людей не слышно, что они говорят, но по лицу видно, как он себя сейчас чувствует. И другие, которые его слышат. Да? Вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденаго. И он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее, и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденаго и бросить их в печь раскаленным огнем. Мы видим с вами это явное выражение, яркий гнев. Цвет лица меняется, и он действует, ну, в 7 раз. Кстати, всех лучших людей своих он спалил огнем из-за своего гнева, а те так и остались живы. Это пример яркого гнева. А теперь есть пример в Библии тихого гнева. Это царь Ахав. Если вы помните, в Израиле был такой Ахав, у него жена была Изавель. Это такие были противники Исаии, пророка. Да? Они там, жена за ним гонялась, убить его хотела. Откройте, пожалуйста, 3 Царств, 21 глава. Это очень интересное место, между прочим. 3 Царств, 21 глава. История, значит, такая, я ее всю не прочитаю, я только прочитаю 21 глава с 1 по 4 стих. Он захотел виноградник, царь хочет виноградник. Ему понравился виноградник у одного человека. И он приходит, ему говорит, дай мне его, куплю я тебя. А этот человек говорит, нет, царю нет, сказал. Теперь смотрите, мы говорим, что гнев направлен, если я чего-то хочу, и этого не достигают. Что хотел Навуходоносор? Чтобы все поклонялись, и эти не делают. Гнев направлен на этих людей и уничтожает их. Царь хочет виноградник, хочу. Вот этот. Человек ему говорит, нет, царю. Реакция царя, вы можете дома прочитать с 1 по 4 стих, я только прочитаю реакцию царя. «И пришел Ахав домой», 4 стих, 3 царств, 21, по-немецки это «Эрстекёниги», «И пришел Ахав домой, встревоженный и огорченный тем словом», «цёрних», там у тебя не «цёрних» по-немецки написано, 21 глава, 1 царств, «Эрстекёниги, айнунцванцих, фия». «И пришел домой, встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израильтянин, говоря, не отдам тебе наследство отцов моих. И послушайте, как его гнев выражается. И лег на постель свою, и отвернул лицо свое, и хлеба не ел. Это тихий гнев. Обиделся. Царь обиделся. Смотрите, теперь приходит жена, смотрит человек в таком состоянии. Она там потом провернула это все, его убили, этого человека, и виноградник ему достался. И Бог говорит, ну за это ты... потом я тебя накажу. Но факт интересный, как гнев его выражается. Помните, песня такая русская, «Не подходи ко мне, я обиделся». Обида и гнев – это две стороны одной медали. Вы помните, мы читали с вами, что Бытие, в прошлый раз мы читали, когда обиделся Каин, написано по-русски «огорчился», по-немецки «цорник» стал, злой, а гнев разгневался. Все равно тоже огорчился. То есть или гнев сразу такой, или он тихий. Притаился внутри. И потом у них там целый расчет идет. Они расчет целый делают, проводят махинации, и все-таки достается это Ахава, эта земля. И последнее, что я хотел бы с вами сказать, что, чему же предлагает Библия нам научиться, и сейчас я коротко подведу, о чем мы с вами говорили. Так, самое интересное, что мы с вами говорили, что гнев бывает разный. И я хотел бы еще сказать, интересно наблюдать картины, может быть, вы это наблюдаете дома, когда гневающийся ярко выраженным гневом ругается с гневающим тихо выраженным гневом. Это голливудский сценарий. Это один кричит, стоит красный, бордовый, а другой бледный слушает его. И когда этот, который кричит, начинает требовать у того, чтобы он ответил, тот молчит. И тогда этот говорит: «Не молчи на меня!» Тот говорит: «Не кричи на меня!» А этот говорит: «Не молчи на меня! Перестань на меня молчать!» Очень интересно наблюдать все эти картины. Гнев может быть беспощадным и убийственным, как у Каина, может пылать эмоциями, как у Навуходоносора, может быть хладнокровным и планировать, как жена Потифара. Помните жену Потифара? Она гневалась на то, что Иосиф не хотел с ней переспать. И она расчет сделала, рассчитала, как его подвести к монастырю, как русский говорит, под монастырь. Да? Гнев может роптать, жаловаться, припираться, замышлять восстание, как израильский народ в пустыне. Но каким бы ни был гнев, его источник один – сердце человека. Это похоти, это желания, это страхи, это обман, это нужды и требования, которые правят человеком в момент гнева. Кроме того, гнев несет с собой разрушительные последствия. Испуганные дети, испорченные отношения, семья, работа, друзья, церковь, проблемы со здоровьем, как правило, давление поднимается, желудок перестает работать и другие функции. И другое. Я вам прочитаю одну цитату. Книжка «Миротворец», она скоро у нас появится в библиотеке, ее написал Кеннет Сэнди. «Горечь и гнев и нежелание прощать тяжкие грехи в глазах Бога. Если я позволяю себе эти чувства, они отделяют меня от Бога и приводят к суду. Хуже того, гнев, горечь и нежелание прощать, как кислота, будут изнутри разъедать мое сердце и оставят его духовно, эмоционально и физически израненным». Это цитата из книги «Миротворец. Как решать конфликты». Скоро она будет в нашей библиотеке. Возьмите, я ее советую всем прочитать. Нет ни одного повеления в Библии, учащему праведному гневу Божию. Сейчас мы остановимся на этом. Иногда верующие говорят уже, я уже это говорил, что раз Бог создал человека по образу и подобию своему, то Бог хочет, чтобы мы стали похожими на Бога во всех его аспектах и в гневе тоже. Мы должны, несмотря ни на что, научиться так же гневаться, как это делает Бог. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея. Мы уже его сегодня открывали. Нашу 5 главу. Кстати, проповедь на эту тоже есть в интернете. Я хотел бы вам прочитать два примера, которых... Вот смотрите, верующие говорят, нам надо научиться быть как Христос, гневаться. А я хотел бы вам показать два примера, как Христос говорит, надо научиться быть каким Он. Он совсем другое говорит. Вот 5 глава Матфея и 11 глава Матфея, мы их прочитаем и много не будем на них останавливаться. Это нам такое домашнее задание или информация к размышлению на предстоящую неделю. К чему нам надо с вами стремиться? А это намного будет приятнее Богу. Проповедь на это место, еще раз я хочу повторить, она стоит в интернете. 5 глава, 43-48 стих. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. В нашем переводе это не очень четко видно, в немецком, английском, в других очень сильно. «И тогда будете сынами Отца вашего Небесного». Смотрите. «И да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Смотрите, что говорит интересно Иисус. Он говорит: если вы будете с людьми обращаться так, как мой Отец, тогда вы будете как сыны. Другими словами, если ты идешь, сын, говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Если мы в тебе видим качество Бога, значит, правда, ты его сын. И какие качества он приводит? Если враги на тебя, если враг к тебе пришел, значит, ты праведным гневом на него отреагируй. Так? Посмотрите, интересно, он говорит: Бог мог бы излить свой гнев давно уже на эту землю и всех испепелить. Однако он это не делает. Он и добрым, и злым дождик дает, и добрым, и злым солнышко посылает. Так и ты тоже, Христос говорит, так и вы тоже делаете. Ибо если вы будете любить любящих вам, какая вам награда, не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что ж особенного делаете, не так ли поступают язычники? Верующие обычно братьев расцелуют и сестер всех, вышли на улицу, пенор какой-то, фу, как он воняет. Бывает так, мы тоже, да, поступаем иногда, фу, как неприятно. Христос говорит: ну так это ж все в мире так делают. Он не к этому призывает, не призывает взять плеть и выйти. Итак, 48 стих. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Иисус предлагает людям научиться отцовским качествам милости, благодати и долготерпения. Именно поэтому Бог дает дождик, именно поэтому Он дает солнышко злым. Он ждет, написано Римлянам 2 глава, что Бог долготерпелив и ждет, чтобы люди покаялись. Он не хочет смерти грешников. И еще одно место, перелистните несколько страничек, это 11 глава Матфея, где конкретно уже теперь Иисус говорит, хорошо, Он говорит, научитесь, сыновство – это вот так жить, как я живу, говорит Христос, да, вот вы научитесь так жить, и будете тогда сынами Отца вашего Небесного. 11 глава, 28, 29, 30 стих. Очень часто говорят неверующим эти слова, но верующие эти слова почему-то забывают. Вот пока неверующие, всем вдалбливают это, вам это надо. Как верующие стали, все, уже это не надо. Вы знаете, такое, как вроде черту перебежал, финиш, фух, теперь делаю, что хочу. Да? Есть футболисты, они играют, тренируются, весь там, все, чемпионами стали, и пиво напились все, на следующий день проснуться не могут. Да? Вот вроде как так, вот пока неверующий, тебе это надо. Все, покаялся, забыли. Послушайте, что говорит Иисус. «Придите ко мне все труждающие и обремененные, я успокою вас». «Мюзелих ун беладен» на немецком языке. «Ком талец уме мюзелих ун беладен». То есть нагруженные и уставшие, которые устали под этой тяжестью. «Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». «Потому что я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, потому что иго мое благо и бремя мое легко». Люди удивляются. Как иго благо и легко, если оно так трудно? Все очень просто. Если мы будем научиться у Христа его качествам, тогда нам будет легко жить в этом мире. Если мы не будем, а будем жить так, как мы живем, тогда нам будет трудно, потому что гнев наш, он будет нас еще в худшее состояние загонять. Посмотрите, что интересно говорит Иисус. Он говорит два качества, которые... Вот представьте, вот если взять вот этот стих, то из этого стиха людям надо научиться всего-навсего двум вещам. Кротость и смирение. По-немецки это «занфмут» и «демут». Я хотел бы обратить внимание в конце на следующее. Эти качества не присущи людям. Гнев присущ нам, гневу учиться не надо. А вот кротость и смирение, это нам не присуще. Когда на нас кричат, нас давят, обзывают и распространяют против нас ложь, и дети не слушаются или еще что-то происходит, да? Кротость и смирение, как правило, от нас не выбрызгиваются в большом объеме. Так вот, Христос говорит, это мои качества. И если вы хотите быть похожими на меня, на Христа, то мой характер – это кротость и смирение. И много есть, как Христос стоял перед Пилатом, он на него кричал, он молчал. И это, кстати, был не холодный гнев, а другой. То есть это было кротость и смирение. И он говорит, он нам, поймите одну вещь, вот этому надо научиться. То есть повеление научиться кротости и смирению есть. Повеление научиться праведному гневу Божию вы не найдете. Христос говорит, научитесь от меня кротость. И смирение – это визитная карточка Иисуса Христа. Сейчас, пока гнев не открылся. Хотим быть похожими на Христа. Мы молимся и говорим, Господи, научи нас быть больше на Тебя и на Христа похожими. Измени наше сердце, измени наш характер. Кротость и смирение – визитная карточка Иисуса Христа, Сына Божия. Если мы хотим быть сыновьями Божьими или отражать Его характер, нам надо им научиться. Чем больше мы будем стараться быть похожими на Христа, чем легче будет нам жить в этом развращенном мире. И он говорит, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Тогда нам будет легко, тогда нам будет благо. Я хотел бы, чтобы мы с вами подумали на этой неделе, сели нашу жизнь, посмотрели, позондировали ее по рентген таким, наши недели прошедшие взяли. У нас хорошее домашнее задание в библейской школе было. Нам надо было 2 недели записывать, когда мы внутри в нас появлялся чувство гнева. Нам надо было вести дневник и записывать, какие были обстоятельства, что я хотел в это время и что делали другие. Я вам должен сказать, очень хорошее домашнее задание. Очень хорошее. Попробуйте, сядьте и запишите. Вот если вы чувствуете, вы потом успокоитесь, сядьте и запишите, что было, что вы хотели, что делали другие люди и почему вы решили, что вы имеете право гневаться. Вы откроете удивительный мир своего сердца. Вы поймете, насколько вы пропитаны грехом, эгоизмом. И вы увидите, насколько вам не хватает Христа, и вы скажете: «Христос, научи меня кротости и смирения. Я хочу быть похожим на Тебя. Я хочу, чтобы люди встречались со мной, больше видели Тебя, больше видели Твои качества во мне». Давайте мы с вами встанем и помолимся.